это нагло, как всегда в этот день, в этот час. Я Станислав Белковский. Будем сегодня обсуждать события последней недели. Все, что нас волнует, и надеюсь, что волнует вас. Стас, добрый день.
Доброе утро, Наташа. Всем привет.
Ну вот начну с того, что Зеленский сказал буквально там два дня назад о том, что мы перед новым этапом войны. Он говорил о том, что надо как-то сорвать русское наступление с помощью западных союзников, и много говорил о формуле мира. Как ты считаешь, почему вот эти два встречных движения происходят? С одной стороны, мы говорим о формуле мира, с другой стороны, мы говорим о войне и о том, что нам предстоит российское наступление, русское наступление, и ему нужно противостоять.
Ну, потому что мир является так или иначе закономерным результатом войны, а условия мира – отражением ситуации, которая складывается на фронтах. То есть, если войска РФ будут успешны и победоносны, то, естественно, переговоры о мире будут, на этих переговорах Москва будет значительно более жесткой. Если на наступление РФ войск захлебнется, то наоборот. А при этом ясно, что Владимир Путин уже не собирается отвязываться от Украины целиком. Любые мирные переговоры – это лишь фиксация нынешнего статус-кво на несколько лет, после которых, я думаю, будет все равно, если Путин останется у власти, то есть будет жив, то почти одно и то же. На всяком случае, до 2036 года. Я не исключаю, что в 2036 году он уйдет, даже если будет живым, но до этого еще далеко. Он будет пытаться взять под контроль всю Украину тем или иным путем. При этом он по-прежнему, в том числе и под влиянием Виктора Владимировича Медведчука, который остается, кто бы что ни думал по этому поводу, и кто бы громко не смеялся или тихо на эту тему, ключевым советником и Путина по Украине, идеологом украинской политики Кремля, что в каком-то следующем поколении все равно в Киеве придут к власти люди, лояльные Москве. Ну, просто все поймут, что ссориться с РФ было не надо, что западные союзники несостоятельны, что ставка на них не оправдалась, эта карта бита, и с Москвой нужно помириться. Вот потом идет Зеленский, может быть, после него кто-то будет еще, и вот после этого кого-то еще уже будет пророссийская власть в Киеве, и захватывать Киев танками будет не нужно. Но если нужно, то, значит, нужно создать для этого благоприятные предпосылки. Но так или иначе, сейчас РФ продолжает удары, в первую очередь, по критической инфраструктуре Украины, особенно энергетической, с тем, чтобы в случае принятия решения о масштабном наступлении в районе Харькова или Сум, Украина находилась в максимально уязвимой позиции. Кроме того, естественно, это делается на фоне выжидания поставок западной военной техники, и РФ войска будут делать все возможное, чтобы уничтожать инфраструктуру приема, размещения и хранения этой техники. Поэтому, разумеется, если у Украины не будет существенных военных успехов до начала актуальных переговоров о мире, то эти переговоры будут проходить в неблагоприятных для Киева условиях, поэтому эти две вещи связаны неразрывно, разумеется. Ситуация на фронтах и мирные переговоры.
Ну вот, и я так понимаю, что Зеленский, его команда и все мы, когда говорим о формуле мира и о предстоящем вот этом событии, когда мы говорим о саммите НАТО, мы надеемся, что западные союзники поменяли свою позицию в сторону понимания того, что происходит. Но мы видим, что все-таки некоторые разногласия есть. Если Камерон говорит о том, что вы можете стрелять британским оружием по российской территории, мы понимаем, почему и что происходит, то вот буквально сейчас посол Соединенных Штатов Брик в Киеве заявил о том, что нет, американским оружием по российской территории стрелять нельзя. И понятно, что это разногласие будет, конечно же, и на окончательном решении сказываться.
Ну, это обычная ситуация доброго и злого следователя, где, значит, добрый по отношению к РФ и злой по отношению к Украине следователь Америка, а наоборот Великобритания. При этом, я думаю, что эти позиции согласованы между Вашингтоном и Лондоном, и Вашингтон и Лондон исходят из того, что все равно Путин хочет вести переговоры де-факто о завершении войны в Европе и об условиях этого завершения с Вашингтоном, поскольку он считает его, так иначе, главным начальником в свободном мире, а все остальные страны лишь придатком Соединенных Штатов Америки, которые в конечном счете будут выполнять все, что Америка скажет. А раз так, это совершенно логично. Нужно, чтобы Америка максимально держала двери для разговора с Путиным открытыми, а другие страны евроатлантического мира могут занимать более жесткую позицию.
Ты, конечно, еще помнишь интервью нашего бывшего главнокомандующего для The Economist. И вот на этой неделе еще одно интервью было опубликовано. Замруководитель Главного управления разведки Скибицкий дал такое достаточно громкое, шумное интервью.
Говорят, да, внимательно его читал, это интервью, да, да,
конечно. Говорят, то прежнее было не согласовано, и, в общем-то, судьба Залужного сложилась тем образом, который мы знаем, да. А вот Скибицкий тоже, тут мнения разошлись, я говорила с экспертами и так далее, было ли согласовано это интервью. Но тем не менее, оно довольно знаково, он там говорил достаточно такие яркие вещи, которые концептуальны для развития событий. Вот какое оно впечатление на тебя произвело?
Что касается того интервью Валерия Федоровича Залужного, я просто не думаю, что Залужный не считал необходимым что-то с кем-то согласовывать. Он рассматривал себя, хотя он вел себя весьма осторожно и аккуратно в целом, как самостоятельную политическую фигуру, которая сама в состоянии принимать такие решения. И он понимал, что согласовывать это с офисом президента или с президентом бессмысленно. Такой текст никогда не будет согласован. А здесь, скорее, мне кажется, что это интервью согласовано. Вообще, в принципе, все пиар-функции от имени Главного управления разведки выполняет обычно руководитель этого ведомства Кирилл Буданов. И, на мой взгляд, нередко с перебором. То есть он находится в публичном пространстве чаще, значительно, чем это приличествовало бы руководителю именно спецслужбы. Будь он не руководитель спецслужбы, а, скажем, парламентарий или, так сказать, чиновник МИДа. Да, конечно, он мог бы хоть круглосуточно быть в эфире, но для спецслужбиста это некоторое преувеличение. Поэтому еще и потому, что ему приходится отвечать на многие вопросы, на которые ответов нет. И эти ответы поэтому высосаны из пальца и звучат не всегда убедительно. Это, собственно, проблема любой публичной фигуры, публичной политики в целом. Так что вот есть издержки демократии, вот есть издержки публичной политики. Когда есть публичная политика, когда нет публичной политики, ты вообще ничего не говоришь, можешь ничего не говорить и ни на какие вопросы не отвечать, это воспринимается нормально. Когда публичная политика есть, ты вынужден все время говорить, отвечать на любые вопросы. А контента для разговора у тебя не всегда хватает. И поэтому уже поэтому ты совершаешь, что называется, в теннисе невынужденные ошибки. Но текст Скибицкого очень взвешенный и выверенный на самом деле. Если, так сказать, убрать его эмоциональную сторону, в которой есть определенная сенсационность. Фактически это призыв к Западу ускорить и углубить, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, в помощь военной Украине, иначе вероятность поражения в войне все же высока. Это линия, которой, в общем, вся украинская власть в целом придерживается уже последние несколько месяцев, которая четко оформилась на фоне зависания Палаты представителей Конгресса США с рассмотрением пакета помощи Украине, сейчас уже, как известно, проголосованного, поддержанного. Вот. И в этом же росте действовал Скибицкий, просто разглядывая ситуацию с другого боку. То есть, несмотря на то, что действительно алармизм в этом интервью существенно присутствовал, но мне не кажется, что это интервью концептуально выбивалось из той линии, которую предлагает сейчас Киев западным союзникам. Что они должны помнить, что хоть, так сказать, это священное голосование в Палате представителей свершилось, и Байден подписал этот закон, но пока это не очень существенно сказалось на предметной ситуации на фронтах. Что все равно не хватает вооружений, не хватает средств ПВО, что по-прежнему есть мобилизационный кризис, и выход из него, очевидный выход не просматривается. Ну и все эти проблемы Скибицкий обозначил, но они давно уже официальным Киевом не скрываются, что по-своему очень хорошо, потому что именно шапкозакидательские настроения первой половины 2023 года и их контраст с неуспешным контрнаступлением имели очень негативное психологическое значение для Украины и украинского народа, в том числе и ослабили желание многих идти воевать.
Макрон нас порадовал очередным заявлением ярким. Вот все-таки интересный мужчина. Приношу извинения за некоторую фривольность, все-таки он президент Франции. Но он сказал, что если Киев попросит ввести войска официально, он ведет войска. Французский.
Это, как мы уже обсуждали, это психологическая дуэль с Путиным. А вот что ты сделаешь, если это произойдет? Ну, дескать, угроза, что он нанесет удар по французским войскам на территории Украины, ну хорошо. Это же в таком контексте все это обсуждается уже 2 года. Так что вот хоть если хоть одна там ракета упадет на канонически международно признанной территории РФ, то ответ будет ужасным. Ну что, уже много раз падало что-то такое на канонической территории РФ. Уже на дроны попадали на аэродромы стратегической авиации, типа в Энгельсе. И страшно сказать, в Кремль непосредственно прилетал дрон. И что-то случилось в ответ? Был какой-то ядерный удар по Европе? Нет. Да? Поэтому если Макрон фактически говорит, ну хорошо, вот если я совершу совершенно законное действие, если легитимная власть Украины попросит меня отправить мои французские войска, не чьи-нибудь, на опять же международно признанную территорию Украины. Причем здесь какая-то вообще третья сторона. Ну хорошо, если вы можете устроить пакость, так устройте ее. Но это не значит, что я заранее должен согласиться с тем, что я должен согласовывать отправку моих войск в другую страну только с согласия третьей страны. Это довольно странно. И эта психологическая дуэль будет продолжена. То есть, в конечном счете, Макрон и его единомышленники в Европе, а несколько стран единомышленниц у него есть, хотя в целом он не выражает позицию евроатлантического мира, который по-прежнему отрицает возможность отправки войск в Украину напрямую. Что вот мы отправим и посмотрим, а что же случится в этот момент. Ну, что по этим войскам может быть нанесен удар, ну да, таковы законы войны. Но зато будет преодолена эта красная линия, и Кремль же не сможет утверждать, что он покончит с существованием человечества в тот момент, когда нога западного солдата ступит на украинскую землю.
Вашингтон обещает вот эти 5 миллиардов, да, российских активов до конца июня передать Киеву. И США инициируют переговоры со странами семерки по предоставлению Украине 50 миллиардов вот как раз вот этих российских активов. И надо сказать, что нам было бы это совсем даже в тему, потому что сегодня говорил о разбитых инфраструктурах энергетических, да, там более 50%. Да, мы к концу лета явно повысим тарифы, но структуру восстанавливать нужно за какие-то деньги. Это было бы очень к месту в тему. Но решится ли Европа? А это США, как мы видим, решились.
Это пока максимум возможного. То есть Европа и страны Большой Семерки ясно дали понять, что конфискации такие РФ активов не будет, по крайней мере, в ближайшем будущем. А 50 миллиардов – это потенциальная прибыль от использования российских активов, которая становится обеспечением специальных инфраструктурных облигаций. То есть это, безусловно, существенный шаг навстречу Украине, но вместе с тем акцентируется, что забирать эти вот почти 300 миллиардов арестованных государственных средств РФ не собираются, потому что действительно правовой механизм на сегодняшний день отсутствует, и Европа боится отпугнуть те страны, которые держат сегодня свои золотовалютные резервы в евро. Поэтому эта проблема остается в этом смысле нерешенной, и это улица, это, так сказать, решение неоднозначное. Оно, с одной стороны, в пользу Украины в тактическом смысле, но стратегически оно, я не могу сказать, что оно в пользу Украины, скорее наоборот.
Я помню, когда мы с профессором Липсисом обсуждали возможный кризис в связи с бомбардировкой нефтеперерабатывающих заводов там, с дизелем и с топливом, все смеялись и говорили, что там, он там, шутник, он, я не знаю, фантазер и так далее. Но сегодня мы видим, что этот кризис таки происходит. Цена на бензин и на дизельное топливо выросла и существенно будет еще расти.
Ну, собственно, я-то не смеялся над этим, просто я не считаю, что это какой-то фатальный кризис, который обрушит российскую экономику. Конечно, нет. Но, собственно, было выбито мощности на 12-14% производства, из-за чего РФ даже стал запрашивать нефтепродукты в сопредельных странах, в частности, в Казахстане. Да, конечно, это некоторая проблема, она существует, она будет усугубляться, если атаки украинских дронов на российские НПЗ повторятся и будут такими же успешными. Вместе с тем, я не считаю, что тут нужно преувеличивать масштаб бедствия для РФ. Бедствие существует, но достаточно умеренно и пока на сегодняшний день контролируемый Кремлем. Другое дело, что бензин в Российской Федерации дорожает всегда. Падают цены на нефть, он дорожает, растут цены на нефть, он дорожает, прилетают украинские дроны, он дорожает, потому что это отражает интересы крупнейших энергетических корпораций, которые диктуют свою волю в этой сфере, невзирая на то, в чем заинтересован Кремль, поскольку за все в Российской Федерации, за любые интересы правящих элит, за войну, за все что угодно, платит многонациональный РФ народ. На него всегда перекладываются расходы. Вот сейчас кто будет финансировать войну дальше, конечно, РФ народ и будет, потому что с 1 января 2025 года повышаются налоги, а как быть? Да. А поэтому здесь, что бы ни случилось, все равно цены на бензин в России в этом смысле не являются, строго говоря, рыночными. Это результат произвола крупных энергетических корпораций.
Но я так понимаю, что некоторые затруднения все-таки российская экономика начинает испытывать существенно, потому что, как говорят, что Путин летит сейчас в Китай в мае месяце, ну, и одна из задач очень существенных – это разблокирование платежей банковских в Китае, потому что очень многие банки, большие банки перестали их обслуживать просто.
Да, разумеется, на этом построен нынешний скрытый такой тлеющий конфликт РФ с недавним лучшим другом и союзником Турции. Симптоматично, что официальные российские комики, комедианты, стендаперы, получили неожиданный сигнал высмеивать Эрдогана, Реджепа Тайпа Эрдогана, президента Турции. И в известной программе Comedy Club, которая выходит на российском канале ТНТ, уже Эрдоган стал объектом насмешек, что еще недавно невозможно было себе представить. Потому что в Турции то же самое происходит. Турецкие банки блокируют платежи российских контрагентов, отказываются открывать счета российским физическим лицам, даже с видом жительства в Турции. Это, собственно, не является ударом по Кремлю. Потому что страдают релоканты, которые в основном сбежали от войны тоталитарного режима Владимира Путина. Это удар по ним. Но это отражение общей ситуации, при которой банки любой страны мира, даже такой мощной, как Китай, боятся Соединенных Штатов Америки и вторичных санкций, обещанных указом Джозефа Байдена от конца декабря минувшего года. Этот страх никуда не проходит. То есть, если ты интегрирован в международную финансовую систему на сегодняшний день, то ты так или иначе находишься в зависимости от США, как глобального гегемона. И выйти из этой зависимости ты просто так не можешь. Путин, как говорят, будет предлагать Си Цзиньпину создать какую-то отдельную платежную систему, аналог SWIFT для стран БРИКС. Но это не поможет, потому что никакая платежная система в рамках стран БРИКС не заменит, опять же, глобальной системы, которая целиком косвенно подконтрольна США и целиком прозрачна для них. Поэтому да, там вопросов много, но главный предмет визита Путина – это попытка убедить Китай в том, что не нужно участвовать в саммите мира в Бергенштоке в июне, а если участвовать, то с категорическим отвержением мирного плана Зеленского и предложением некого другого альтернативного плана.
Ну вот некоторые эксперты считают, что США находится сейчас в ситуации идеального шторма. Все эти попытки, так сказать, вернуть лидерство в производстве микрочипов, то есть они перестраивают свою экономику. Штурм университетов, да, и то, что целую неделю как бы была огромная проблема. И многое-многое другое, это признаки, да, довольно сильно углубляющегося, быстро углубляющегося политического кризиса. Видишь ли это ты тоже так, как вот пред, так сказать, шторма?
Как и в ситуации с российским бензином, эти проблемы существуют, но они не фатальны, они не придут к гибели Америки. Запас ее прочности достаточно велик. Даже вот то, что так сказать, китайские и турецкие банки, в общем, боятся больше США, чем своих собственных клиентов и правительства, говорит о многом. И правительство этого тоже игнорировать не могут. Производство микрочипов как раз-то большой успех Америки в рамках так называемого антиинфляционного акта, принятого по инициативе Джозефа Байдена 2 года назад. То есть как раз происходит частичная реиндустриализация Америки. Разумеется, перенос на американскую территорию производства микрочипов – это и дополнительный сигнал к тому, что все готовятся к тайваньской войне, к вторжению КНР на Тайвань. Поскольку важно до 2027 года, который считается вероятным, с точки зрения начала этой войны, передислоцировать максимально за пределы Тайваня производство полупроводниковых элементов и компонентов и, соответственно, тем самым понизить зависимость технологической сферы от Тайваня, которая сейчас весьма высока. Поэтому, по-своему, это и зловещий признак, а не только позитивный. С точки зрения американской экономики, это безусловный плюс. Американские рынки растут. Уровень доходов низших и средних слоев населения весь так высок, как никогда прежде. Другое дело, что из-за того, что потому что Байден, Джозеф Байден старый болен демонстративно, это все не записывается ему в плюс. То есть американский избиратель больше реагирует на то, что президент, возможно, не вполне дееспособен. Вот все в том же фильме Марии Певчих «Предатели», который мы уже обсуждали, показано, насколько там Борис Ельцин был неадекватен в тех или иных ситуациях. Я как раз подумал, а что бы не снять такой фильм про Байдена, интересно. Потому что, так сказать, в ряде случаев Ельцин просто отдыхает по сравнению с тем, что происходит с Байденом в публичном пространстве. Его, правда, никто не подозревает в алкоголизме, но вовсе не факт, что алкоголизм – это хуже, чем, так сказать, деменция. Потому что, так сказать, алкоголик может и выйти из запоя прекрасно, а вот выйти из деменции – это не так просто. По крайней мере, современные медицинские технологии пока нам этого не позволяют сделать. И это все равно, то есть, каких бы успехов Байден не добился, это не настолько записывается ему в плюс, насколько это случилось бы с более молодым и здоровым президентом. Здесь его возраст и здоровье затмевают все в негативном смысле. А что касается американских университетов, это отражение кризиса глобальной системы образования, да, который говорится не первый год, и наконец это визуализировано, это явлено нам во плоти. Что, так сказать, реформа образования назрела. Она назрела давно. Если бы не война в Израиле, не вот это все, то мы бы об этом ничего и не знали. Но, разумеется, все глобальные проблемы, а проблема образования, она глобальная, а не чисто американская, они в первую очередь и максимально манифестированно проявляются в глобальном гегемонии, в Соединенных Штатах, конечно. А кроме того, так сказать, есть же демократическая публичная политика, которая позволяет всем гражданам США, особенно занимающим политические позиции, на чем свет стоит критиковать собственную страну и ее власть. Так всегда было бы, в современной истории Америки, еще никогда это не приводило к краху Америки. Но с точки зрения тех стран, где, как в России или Китае, и слово сказать нельзя поперек власти, это кошмарный хаос.
Не могу с тобой не обсудить вот эту заявку, которую Украина дала, и она появилась на сайте Европейского совета, о том, что Украина прекратит придерживаться некоторых пунктов, так сказать, Конвенции Европейской по правам человека. Вот есть два мнения. Одни говорят, что это очень плохо, другие говорят о том, что война, и это как бы естественный ход событий. Как бы ты советовал, какую оптику применять в рассмотрении
этого? Да, конечно, это война, и это естественный ход событий. И то, что Украина вынуждена об этом официально говорить, это свидетельствует в пользу Украины. Потому что во многих странах это все делается явочным порядком, и никто никого не информирует. Более того, считается совершенно нормальным. Украина же и во время войны остается свободной демократической страной, что мы видим хотя бы по накалу и содержанию всяких политических, околополитических баталий, потому что существует дееспособная оппозиция. Да, в первый год войны все молчали, но потому что не потому, что было запрещено говорить, а потому что была такая внутренняя конвенция, что нужно поддержать президента Зеленского, консолидироваться вокруг него перед лицом угрозы утраты государственности. С тех пор, как угроза утраты государственности ушла, снова, Украина вернулась в свое привычное состояние вольницы, который, вот я говорю, в авторитарных и тоталитарных странах воспринимается как предвестие конца, хотя многие страны в этом живут столетия, никакого конца не наступает. Скорее, как рушатся авторитарные режимы, когда накапливаются внутренние противоречия, не обсуждавшиеся десятилетиями публично. Поэтому я отношусь к этому сугубо со знаком плюс. А, это и так неизбежно в условиях войны. Б, если Украина вынуждена в этом официально информировать Совет Европы, то это значит, что Украина воспринимает себя как часть Европы и свои обязательства перед Советом Европы и не собирается их нарушать просто так.
Как ты можешь прокомментировать вот эту историю с Международным криминальным судом и Нетаньяху? Ну, потому что выглядит это достаточно парадоксально. Израиль защищал свои права, защищался от колоссального террористического акта. И вдруг оказывается, что там Южная Африка подала, естественно, так сказать, там какой-то иск, к ним присоединился Эрдоган, еще раз об Эрдогане. Но сама возможность получить, да, говорят, что он обращался к Байдену, Нетаньяху по этому поводу. Что здесь, какие перспективы?
Но это не тот же суд, мы не должны путать, в который ЮАР подала сам иск. Потому что тот иск, тот суд рассматривает межгосударственные отношения, Международный уголовный суд в Гааге имеет дело только с физическими лицами. И Нетаньяху, и, возможно, министр обороны Израиля Йоав Галант, и начальник генштаба Херци Аливи, они будут, если ордеры будут выписаны, то их привлекут к ответственности именно как физических лиц. В этом, с одной стороны, есть ирония истории. Потому что Биби Нетаньяху так стремился остаться у власти, чтобы избежать уголовного преследования в Израиле. Ну, я считаю, что это, конечно, несколько примитивизировано. То есть не все так просто. И он действительно хотел остаться у власти, потому что он любит власть и умеет ей пользоваться, а не только для того, чтобы избежать уголовного преследования. Это было и самоцелью, а не только средством. Но в конечном счете, избегая уголовного преследования на родине, он может столкнуться с ордером Международного уголовного суда, которого бы он, конечно, к нему бы не относился, если бы таки он ушел из власти во время предыдущей возможности так сделать, около полутора лет назад. А с другой стороны, здесь, конечно, этому аплодирует яростно Владимир Владимирович Путин, поскольку сейчас только двое, кажется, из лидеров государств, это суданский Омар Башир и Путин, находятся под этими ордерами, а вот сейчас к ним присоединяется лидер целого еврейского государства, и тем самым любой Путин может выйти на авансцену и сказать: смотрите, тут, так сказать, вы хотите сказать, что вот если я в такой компании, значит, не все так плохо. Значит, действительно, Международный уголовный суд предвзят, и его позицию никак нельзя принимать во внимание всерьез. Да, это, так сказать, непростая история. Что же делать? Ну, не случайно же, не только Израиль, но и США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Это обостряет, конечно, противоречие в современном мире и понимание того, что ряд его институтов, не только ООН и НАТО, устарели, относятся к прежним эпохам, и эта система международных институтов должна быть подвергнута некой ревизии. Хотя Международный уголовный суд – это вещь относительно молодая, если мне память не изменяет, его устав утвержден в начале нынешнего века уже, нынешнего тысячелетия. Но посмотрим, как теперь сложится судьба этой институции, если ордеры будут. Пока что их нет, и вполне возможно, что под давлением США они не возникнут, хотя это еще отдельный рычаг. Во-первых, если США могут надавить, не будучи де-факто членом Международного уголовного суда, на этот суд, то это ставит под вопрос его независимость, тем самым репутацию тоже, но с другой стороны. А потом для Вашингтона это тоже рычаг давления на Израиль. Ведь не секрет, что нынешняя администрация весьма недовольна Биби Нетаньяху и его правительством, что она хотела бы видеть другого премьера, например, Бенни Ганца, бывшего министра обороны. И это тоже, вот, так сказать, если Нетаньяху будет идти на уступки Вашингтону, то США будут использовать все рычаги своего влияния, чтобы ордер Международного уголовного суда не возник. А не будет идти на уступки, то в обратную сторону будут действовать.
Ну, тем не менее, МКС ведет расследование, чем оно закончится, мы пока не знаем, но Нетаньяху проявляет, так сказать, тревожность по этому поводу. Тбилиси. Там интересное событие происходит. Это вот удивительная история, когда правительство, и очень похоже на украинскую историю, да, с Януковичем, когда правительство и народ совершенно разного мнения о дружбе с Россией и о событиях, которые происходят. Что, чем с твоей точки зрения закончится и почему Грузия так яростно выступает против этого закона об иноагентах, ну, хотя многие там говорят, так ну это что, в Штатах тоже есть такой закон. Опять же вопрос применения, да. Чем все закончится, почему партия «Грузинская мечта», кажется, она называется, да, оказалась, как говорят некоторые, пророссийской партией?
Она изначально ей была, и Бедзин Иванишвили в 2012 году победил на выборах и поддержки, безусловно, Кремля. И сейчас...
Там все-таки не грузинская.
Нет, ну, собственно, вариант с тем, что какой-то крупный бизнесмен, имеющий существенные экономические связи с Российской Федерацией, придет к власти на смену Михаилу Саакашвили, муссировался в Кремле давно. И, кстати, первым кандидатом на эту роль был Бадри Патаркацишвили, партнер Бориса Березовского. Но Бадри проиграл полностью Михаилу Саакашвили тогда, в 2007 году, и на этой почве даже умер. Вот я здесь не оговорился, потому что мои исследования причин скоропостижной смерти 52, кажется, летнего в то время Бадри Шаловича Патаркацишвили в Лондоне в 2008 году, то есть он был моложе, чем я сейчас, говорят о том, что он умер на почве клинической депрессии, связанной именно с неудачами в Грузии. Слишком пострадало его самолюбие, поскольку он считал себя ключевой и незаменимой фигурой грузинского политико-экономического ландшафта, на деле вышло совсем не так. Но вторая попытка с Бедзиной Григорьевичем Иванишвили оказалась успешной. Накопилось недовольство Михаилом Саакашвили в самых разных слоях населения, в том числе в трех важнейших социальных группах среди князей, режиссеров и воров в законе, которые долгие годы составляли костяк грузинской элиты, и чей социальный статус был умален при Михаиле Саакашвили в результате его демократических и антикоррупционных реформ. И в итоге они свалили Саакашвили, он в конечном счете оказался в тюрьме, как мы знаем, через еще череду итераций, еще успев немножко посидеть в Киеве. В промежутке, убедившись в том, что все-таки сидеть в украинской тюрьме, это совсем не то же, что сидеть, скажем, в тюрьме российского образца. Из украинской тюрьмы ты можешь через суд легко выйти, в крайнем случае. Даже тебя то посадили несправедливо, и ты находишься в открытом публичном политическом пространстве, можешь защищать свои интересы всеми доступными тебе средствами. Но уже оказавшись в лапах, так сказать, режима, берущего пример с Владимира Путина, так выйти из тюрьмы нельзя. Используя не просто так в рамках состязательного правового процесса и с использованием публичных инструментов влияния. Значит, но сейчас, видимо, Бедзин Григорьевич демонстрирует, что его бизнес-связи с Владимиром Путиным и ближайшим окружением последним для него важнее всего, что это миллиарды долларов, которые реально зарабатываются ежегодно, в первую очередь на параллельном сером импорте, в смысле, на поставках этих вот, в том числе подсанкционных товаров Российскую Федерацию. Это, видимо, для Иванишвили как бизнесмена ключевой вопрос, и он не собирается, он готов пойти на известное охлаждение отношений с Западом ради этого. То есть, да, номинально на словах он по-прежнему движется в направлении Евросоюза и НАТО в расчете на то, что Евросоюз и НАТО не заблокируют ему это движение, ну, поскольку им нужна Грузия. И если сейчас декларировать, что все, переговоры прекращаются о вступлении Грузии в Евросоюз и НАТО, то это будет, опять же, моральным поражением евроатлантического мира. Евроатлантический мир боится этого, и поэтому попытается сделать хорошую мину при плохой игре. Хотя заявления уже из Вашингтона, из Брюсселя в отношении этого закона об иноагентах звучат очень недвусмысленно. И дело, конечно, не только в самом законе, а в совершенно ясном пророссийском крене, который олицетворяет сегодня особенно Бедзина Григорьевича Иванишвили. Причем, если в предыдущие 10 лет еще было это не совсем понятно, и туда, и сюда все, так сказать, вертелось, то сейчас это становится более чем очевидно. что сказать, для Путина важнее, чем дружба с Западом, и, так сказать, лавировать. Тбилиси продолжит лавировать, но уже, так сказать, без отрицания того, что Российская Федерация как партнер для Грузии чрезвычайно важна. И что некоторые российские интересы для Грузии в данном случае приоритетны, ведь на митинге в защиту закона об иноагентах Бедзин Иванишвили прямо сказал, что есть некая глобальная партия войны, которая втравила Грузию в войну с Россией в 2008 году, она же организовала войну России с Украиной, и вот ничего не должно, это не должно повториться на этот раз, воевать с Российской Федерацией Грузии не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому здесь все логично, и я думаю, что Бедзин Иванишвили рассчитывает сохранять свою власть еще в течение минимум 10 лет, а для Путина очень важно, чтобы Бедзин Григорьевич оставался у власти, поэтому я думаю, РФ, вопреки нарастающим возникающим каждый год новой волне слухов, не будет аннексировать Южную Осетию и Абхазию. Ну, Абхазия сама этого очень не хочет, Южная Осетия хочет, но на это Кремль не пойдет, потому что это был бы удар по политическим позициям Бедзина Григорьевича. А это вот его сохранение у власти сейчас для Кремля важнейшее на Южном Кавказе.
Еще немного о светской жизни России. Хинштейн предложил, там же целое разворачиваются события, проверять важных чиновников, депутатов Госдумы на, ну, так сказать, привержены ли они нетрадиционным сексуальным каким-то движениям, пристрастиям. Там даже уже какой-то чиновник молодой арестован за то, что он пропагандировал ЛГБТ. А я все думаю, будут это проверять, мне интересно. Они будут подсылать каких-нибудь там шпионов, или они будут на детектор лжи их водить, или они будут камеру.
Ну, на мой взгляд, это речь идет о большом бизнесе, это многомиллиардный стартап. Потому что уже сегодня, как нам сообщают, искусственный интеллект позволяет определять политические взгляды человека по его лицу. Я считаю, что это несколько преувеличено, но, по крайней мере, такая официальная доктрина выдвигается. Ну, значит, должен быть сделан программный продукт на основе искусственного интеллекта, который позволит определять сексуальную ориентацию человека. Более того, вот сейчас мы с Зинаидой Пронченко, ведущим кинокритиком Европы, делаем проект «Киноагент» на канале Белковский. Там мы обсуждали в недавнем выпуске новый сериал «Baby Reindeer», «Олененок». Это очень хороший британский сериал, совсем свежий, где одной из ключевых проблем является вот, кризис социальный по Фрейду, кризис сексуальной самоидентификации героя. Он не может понять, к какой, собственно, ориентации он относится. И вот с помощью такого программного продукта, датчика, который надевается куда-нибудь, не будем даже говорить куда, можно определить, собственно, сексуальную ориентацию, за что многие миллионы людей будут платить деньги, потому что им самим хочется это понять. Датчик должен просто снимать, на мой взгляд, реакции на разные типы сексуальных раздражителей. Вот если идет красивая женщина по улице, ты как на нее реагируешь, датчик дает одно. А если, например, идет мужчина с красивыми ягодицами, и ты засматриваешься на это, ну, значит, видимо, у тебя движение совсем в другом направлении. Поэтому, видимо, Хинштейн хочет сделать большой бизнес. Но так уже повелось, что в Российской Федерации, как и во многих авторитарных и тоталитарных странах на протяжении мировой истории, борьбу с чем-то возглавляют носители этого же. Да? Ну, условно говоря, борьбу с мафией вся возглавляют бандиты, представители организованной преступности, потому что для них очень важно контролировать эту борьбу с самими собой, что они зашли слишком далеко и затрагивало только их конкурентов, но не их самих. А главное, не сам принцип взаимодействия там, легальных структур власти, им официальных и мафии. Так и здесь борьбу с геями должны возглавлять геи, чтобы она ни в коем случае не дошла до самых влиятельных и статусных геев, которых в России полно. И они сейчас там какого-то регионального министра ухандокали, действительно молодого, даже не депутата, а какого-то начальника молодежного форума при Государственной Думе. И вот так это и должно быть. Это будет использовано в межклановой борьбе, во всяких лоббистских проектах, но вот основные геи, которые занимают сейчас очень серьезные позиции в путинской России, пострадать никак не должны. Поэтому борьбу с геями должны направлять и координировать они же.
Ну, это естественно, люди, которые не обладают красивыми ягодицами, всегда ненавидят тех, кто ими обладает. Это нормально. Поэтому, собственно, молодой первый пострадал. Ну и, конечно, Анатолий Чубайс, он мне напоминает какого-то диккенсовского героя, он как бы проступает, исчезает, но вот это его, так сказать, новый стартап, как ты говоришь, который будет в Израиле сейчас, какие-то безумные исследования, который человек, который ничего не сказал о войне, о текущих событиях, он все-таки будет заниматься исследованиями.
Да, на нее он будет заниматься не сам, а с помощью своих единомышленников, и результат их исследований заведомо очевиден. Что все делалось правильно в 90-е годы в смысле реформ, но потом, значит, какие-то злые силы заставили РФ свернуть не туда. Но при этом эти исследования будут фактически во многом легализовывать Владимира Владимировича Путина, на мой взгляд. Поскольку главная мечта российского системного либерала, Анатолий Борисович Чубайс как был, так и остается самым главным, как минимум в концептуальном смысле, российским системным либералом, это вернуться в РФ и снова порулить. Это абсолютно точно и правильно сказал, собственно, Мария Певчих в финале заключительной серии своей трилогии «Предатели». Да, конечно, она сказала, что Чубайс думает, что он вернется и снова будет в России начальником. Да, именно так он и думает. Больше того, он не видит себя ни в какой другой роли в своей собственной жизни, кроме как большого начальника в РФ. Да, он тогда уехал из России, решив вполне понятную и конкретную проблему санкций. Он не попал под санкции, а мог бы попасть, если бы оставался на государственной должности в РФ. Благодаря этому он может ездить, он может создавать за пределами РФ, у него не арестованы счета и так далее. В этом смысле этот шаг был абсолютно прагматичный. И заметьте, несмотря на то, что там госкорпорация Роснана потерпела полный крах, и это является прямым следствием управления при Чубайсе, разумеется, потому что после Чубайса там вообще ничего не происходит, кроме разгребания компромата на него же и попытки возбудить кучу уголовных дел. Путин до сих пор не дал зеленый свет этим уголовным делам, чтобы там что ни говорил. Нет, Чубайс остается в известном смысле неприкосновенен. Да, Путин там иронизировал по поводу Чубайса и говорил, что он чуть ли не взял израильский паспорт на имя Мойши Израилевич. Но это был типичный путинский юмор такой специфический. Но ничего предметно против Чубайса в России не делается. И, я думаю, не будет делаться. Еще и потому, что Путину это тоже выгодно. Путину выгодно, чтобы существовал пул системных российских либералов за пределами РФ, которые в конечном счете делают вид, что ничего страшного не происходит. И что заря свободы взойдет снова над Российской Федерацией, причем при живом президенте Путине она взойдет. А когда она взойдет? А когда их позовут снова на начальственные должности? Только вот ничего может не меняться, оставаться такой же тоталитаризм, все прочее, так сказать. Причем системный либерал уже на всем протяжении вот до войны, когда уже надо было как-то определяться в взаимоотношениях с кровавым режимом, чтобы, опять же, не попасть под санкции, а не потому, что им было так западло там находиться. Не западло, если бы не угроза санкций, оставались бы. И многие остались, собственно, что финансами российскими по-прежнему руководят системные либералы абсолютно чубайсовой школы. Они никуда не делись. Их влияние не снижается. Значит, что все вот это законодательство об экстремизме, все уголовные гонения на политически несогласных, все это культивировали и пестовали системные либералы на протяжении долгих лет. Потом это частично обернулось против них, но так всегда бывает, опять же, в мировой истории. Кто кует тоталитаризм, тот становится его жертвой. Но действительно, и Чубайс, и многие его единомышленники, вот они уже буквально рисуют квадратики, какие должности они займут, когда Путин наконец поймет, что они ему снова нужны. И деятельность центра имени Чубайса будет посвящена именно этому. Создать программу на случай возвращения системных либералов к власти. Уже, так сказать, сколько раз твердили миру. Я думаю, что и доверенные лица этих ключевых системных либералов, находящихся ныне за пределами РФ, говорят им, да не позовет вас Путин. Все, вы утешайте себя хотя бы тем, что он не конфискует вашу собственность на РФ-территории. Но это иллюзия бессмертия. Кроме того, в чем еще была главная проблема российской приватизации и вообще демонтажа тоталитарной системы, той коммунистической? В том, что этим занимались люди с абсолютно государственным мышлением. Они могут только управлять государственными ресурсами, опираясь на репрессивный аппарат. И именно поэтому, почему не взлетел проект Роснана? Потому что им должен был руководить мощный стартапер, но Чубайс не человек с мышлением стартапера. Человек, который может только распределять государственные ресурсы, те или иные, тем или иным способом. Но поэтому пожелаем им всяческой удачи, но отметим, что их конструкция несколько иллюзорная, она никого не должна вводить в заблуждение.
И мы даже знаем, каким способом он распределял эти ресурсы. Ну, а какие события на этой неделе привлекли твое внимание?
На этой неделе привлекло мое внимание, что российские мейнстримные медиа, то есть абсолютно нормально живущие при нынешнем режиме, хотя и позволяющие себе известные вольности, снова овладели в полной мере эзоповым языком, который мы стали забывать в конце 80-х годов 20 века. Да. Вот, например, в газете «Коммерсант» появляется большое интервью директора Сухумского зоопарка. И заголовок этого интервью: «Приматы на свободе живут и размножаются гораздо лучше, чем в неволе». Сразу становится понятно, что речь идет о несчастном русском народе под видом приматов из Сухомского заповедника. Или Sports.ru, такой очень популярный, самое популярное в России спортивное издание, описывает смену главного тренера футбольного клуба «Спартак Москва», по-прежнему самого популярного в России, несмотря на относительные неудачи последних лет. И говорит, что вот на смену предыдущему тренеру Абаскалю, у которого были тоталитарные методы управления, пришел демократ настоящий Слишкович, и вот «Спартак» поэтому в последних 5 турах только выигрывает. То есть, типа, демократия эффективнее тоталитаризма. В общем, я в этот момент подумал, что, в принципе, пора бы мне открыть курсы изопового языка и начать зарабатывать на этом деньги. Я очень благодарен, потому что этот язык будет очень востребован не только в российских медиа, но вообще в любых разговорах, поскольку сейчас же, благодаря современным технологиям, российские спецслужбы могут прослушивать кого угодно и что угодно, даже часто не желая того. И поэтому изопов язык станет доминирующим не только в публичном пространстве, но и в разговорах дома на кухне. И здесь уже помимо официального русского языка нужен еще и изопов язык. И здесь готов предложить свои услуги в качестве педагога.
Тем, вот кто... Россия будущего, я думаю, что всем приготовиться. Ну и финальное
это стихотворение. Это Россия ближайшего будущего, как минимум, да.
Финальное стихотворение, что ты нам приготовил на сегодня?
На сегодня будет, ну, мы продолжаем турне по украинской классике. Сегодня Василь Стус, безусловно. И очень короткое стихотворение, которая поразила меня в свое время тем, что оно очень созвучно определенным элементом моего миросозерцания. Потому что вот в разных интервью таких вот, типа, которые делает, скажем, Владимир Познер или кто-нибудь еще, или такого же калибра, звучит такой пошловатый вопрос, вот если вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? Когда вы окажетесь перед Господом Богом, что вы ему скажете? Сейчас, правда, в наши времена это нередко заменяется вопросом, если вы окажетесь на приеме у Владимира Путина, что вы ему скажете? Потому что Путин и Бог уже в современном российском информационном контексте это практически одно и то же. И вот это стихотворение Василя Стуса, это ровно о том, что я бы сказал, я бы ответил на этот вопрос. Я сказал бы Богу, я Белковский, если и когда я перед ним окажусь. Сповнений почуття вдячності, він захотів переповісти мені всю свою історію. Але виявилося, що історії нема, і він мусив був обмежитись самими словами вдячності. Все. Василь Стус.
Геніально. Спасибо большое. До следующей недели, друзья, это было
нагло. Большое спасибо, всем привет и до скорого. А можно я только в конце... Ой, Наташ. Да. Я должен был обязательно отрекламировать свое выступление с Латыниной. Можно его куда-нибудь вставить в программу в любое место, как тебе будет удобно. Да, и пользуясь случаем, хочу напомнить всем, что 14 мая, во вторник 2024 года, в тот самый вторник, у нас с известной русской писателькой, журналисткой и публицисткой Юлией Леонидовной Латыниной, которая, впрочем, в особых представлениях не нуждается, будет совместное выступление на тему «Четвертая мировая война. Все будет хорошо». Это произойдет на острове Кипр, острове Афродиты, замечу, в городе Лимассоле в театре Потихио. 14 мая. Приходите, пожалуйста, и точно не пожалеете.
Не сомневаюсь, что это будет интересно, что никто не пожалеет, кто придет. А мы прощаемся до следующей недели. До свидания. Спасибо большое.